только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, люди! Не так давно наше правительство выступило с весьма неоднозначной инициативой снизить минимальную стоимость бутылки водки до 100 рублей. Что же это может означать? Куда может привести алкоголизация населения и как с ней бороться? И самое главное, что делать, если кто-то из ваших членов семьи заболел алкоголизмом? Об этом мы сейчас поговорим с нашим гостем Евгением Буяновым, основателем Всероссийской общественной организации «Антиалкогольный фронт». Евгений, ну вот ты эту нестандартную инициативу правительства как оцениваешь?
Здравствуйте, дорогие слушатели. Естественно, мы оценим очень отрицательно эту инициативу. Во-первых, есть общемировая практика, есть рекомендации Всемирной ассоциации здравоохранения, которые однозначно показывают то, что снижение цены на алкогольную продукцию приводит к увеличению количества потребляющих. Вот, если, например, мы берем Россию, да, это извечная беда, на самом деле, алкоголизм в России извечная беда. То есть, если вот мы смотреть исторический ракурс, это и сухой закон, уже дважды, который в нашей стране был принят, и оба раза не совсем удачно. Вот. Как с этим бороться, я думаю, мы обсудим подальше чуть немножко, попозже.
Ну, смотри, вот давай действительно правильно, ты начал, Евгений, с исторического экскурса. Вот с одной стороны, еще князь Владимир говорил, на Руси есть веселье пить, но с другой стороны, водка – это слово польского происхождения вообще, и крепче брашки ничего на Руси не пили. Вот откуда вся эта алкогольная зараза-то пошла?
Вот, на самом деле теорий достаточно много, откуда именно пошла. Самое распространенное это то, что она пришла к нам с Запада, с Европы, где это появилось раньше и распространялось. Естественно, алкогольные напитки были всегда, их всегда варили, их всегда делали, весь вопрос в процентах. То есть, если раньше ничего 40% даже близко не было, и те же самые древние греки разбавляли вино с водой, потому что считали, что если пить вино чистым, это самоубийство, то, естественно, сейчас считается нормальным чуть ли не в одно, можно так сказать, лицо выпить целую бутылку водки. Естественно, раньше такого не было. Естественно, раньше пили, но пили разбавленно и пили намного меньше, чем сейчас.
Ну и более того, насколько я знаю, в южных странах, например, есть культура винопития, когда пьют часто, но помаленьку, и не водку, конечно, а там вино, коньяк, вот такие напитки, а в северных там все по-другому. Да, вот это правда?
Это да, правда, то, что у нас в России нет как таковой истории именно, и не сложилось.
Культуры такой.
Ну да, то есть культура употребления. И в принципе, наверное, это где-то и хорошо, с одной стороны, с другой стороны, это очень плохо, то, что некоторые люди, у нас получается диаметрально противоположно, часть людей вообще не пьют совершенно, и мы это, ну, поддерживаем, это правильно, а часть людей не могут сдержаться и скатываются в алкоголизм.
Ну, хорошо, я понимаю, что ты не врач, да, ты всего лишь основатель общероссийской организации «Антиалкогольный фронт», но каким последствиям-то приводит алкоголизм?
Я думаю, к сожалению, как и во время Второй мировой войны, у каждого есть родственник, который является алкоголиком. Вот я думаю, в каждой семье сталкивался с этим. Я думаю, все видели, все знают, что такое алкоголизм, и выходя иногда в подъезд, можно видеть эти разлагающиеся элементы, которые, не будем выражаться, да, но портят лифты.
Хорошо. Вот если все-таки вернуться к тому, с чего я начал, что уважаемое правительство предложило понизить минимальную стоимость бутылки водки. Кстати, сейчас она сколько составляет?
Там
125, по-моему, или 140.
Есть разница в регионах, то есть она колеблется в разных регионах, она по-разному, и благодаря введению сейчас современных систем, вот, которые призваны бороться с контрафактом, водка, к сожалению, снизилась в цене, причем снизилась значительно. То есть, если, например, ну, мы мониторим цены, если, например...
Вы антиалкогольный фронт.
Да, да.
Вот. И?
Благодаря введению этой системы цена на водку достаточно сильно снизилась. То есть, я не буду называть марки, да, но, например, для некоторых элитных, ну, так называемых элитных сортов алкоголя падение цены составило 50-70 рублей, что достаточно значительно в процентном соотношении.
Хорошо, а все-таки почему, по твоему мнению, это, насколько я знаю, это Министерство финансов предложило, вот почему чиновники предлагают такие инициативы?
Тут вопрос, на самом деле, достаточно серьезный, и он неоднозначный. То есть, с одной стороны, государству естественно, выгодно, чтобы люди употребляли алкоголь, потому что это и денежные доходы, то есть налоги получается. С другой стороны, это определенный способ контроля. То есть, если, например, брать, опять же, исторический экскурс, да, мы всегда, я вот об этом неоднократно говорил, то, что если в свое время и перед, получается, революцией 17-го года был сухой закон...
Он во время войны в 14-м году был введен.
Да, то есть он не совсем так, он был введен под давлением общественности. Угу. То есть общественность объединилась и смогла продавить даже в то время, смогла продавить у царя-батюшки так называемого принятие сухого закона. Потому что последствия в то время были огромные. Шла, как вы знаете, была не очень хорошая военная операция с Японией. Вот, под этим всем...
Русско-японская война.
Да. В целом, то есть заводы падали КПД, то есть нужно было мобилизацию общества, и под этим всем был принят сухой закон. Конечно, положительные последствия его были, но они привели к тому, что, может быть, те люди, которые... спокойно бы усипили бы дома, там гуляли, дебоширили, они задумались о политических аспектах, да, в то время, и поддержали революцию, есть такая теория.
Но версия. Это такая теория уж очень экзотическая, хотя, безусловно, как другие теории, имеющие право на существование.
Тут просто есть прямая корреляция между употреблением алкоголя и политической активностью. Угу. То есть, когда люди употребляют алкоголь, они менее политически активны.
Я понимаю, к чему ты выводишь.
Вот. Но я вывожу к тому, что вполне возможно, есть такая вероятность, да, мы не будем ее озвучить, но, думаю, многие слушатели догадались. Вот, потому что аналогичная ситуация была и в 80-е годы с принятием Горбачевским сухим законом и 91-м годом.
А вот почему, то, что было до революции, это уже не осталось современников. А вот 80-е, когда люди старшего поколения прекрасно помнят, как врубались виноградники, как были рейды по трезвости... А почему не удалась вот эта горбачевская кампания?
Вы, наверное, знаете, да, то, что там было несколько стадий, так называемые.
С 86-го года.
Да, то есть там было несколько стадий. Если первая стадия, она была совершенно правильна, и народом в большинстве случаев она совершенно поддерживалась, когда начали сокращать употребление алкоголя. Потому что в то время, как многие еще помнят, например, алкоголь, если человек рабочий совершает какой-то, например, проступок в состоянии алкогольного опьянения, это считалось чуть ли не смягчающим фактором.
Раньше, да.
Да, сейчас это уже является отягощающим фактором.
Да, не только рабочий, кто угодно.
Да, если... то есть преступление, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, шло смягчающим фактором. Вот под этим всем, естественно, шел саботаж и на заводах, и на сельской местности спивалось. Естественно, Горбачев видел это, и вначале он принял правильные шаги. А проблема в том, что следующие шаги, которые были приняты, это вырубание виноградников.
Да, причем в Крыму пострадали виноградники.
Да, это дальнейшие вот эти вот попытки полностью как бы ограничить, это они неправильные. То есть мы не...
Да-да, я помню анекдоты конца 80-х. Уважаемые пассажиры, двери закрываются, следующая остановка – винный магазин. Потом, двери закрываются, следующая остановка – конец очереди.
Да, да. Вот, и самое интересное здесь, да, то, что если первые, как я уже сказал, шаги были поддержаны народом, то следующие шаги, они уже встречали сопротивление. Мы, как основатель, мы не выступаем за полный запрет алкоголя. Сейчас в социально-экономических ситуациях это неприемлемо. Вот мы выступаем за разумное ограничение и продажи алкоголя, и за повышение акцизов на алкоголь, и, естественно, полностью исключить алкоголь, даже возможность продажи алкоголя детям несовершеннолетним.
А как все-таки вы, как общероссийское движение «Антиалкогольный фронт», реагируете на эту инициативу правительства по снижению минимальной цены на водку?
Тут есть разные пути реагирования. Это и межличностные контакты, то есть мы состоим в различных комиссиях, где все-таки спрашивают наше мнение, интересуются. Это и в публичной области, то есть мы там на том же у вас на радио то же самое заявляем, что мы против. Но, к сожалению, не всегда к нам прислушиваются, не всегда общественные интересы стоят выше государственных интересов.
У нас на линии основатель общероссийского общественного движения «Антиалкогольный фронт» Евгений Буянов. Оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке наш гость расскажет, а как же все-таки с этой алкоголизацией легальными мерами можно бороться.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Эфир продолжается. У нас в гостях Евгений Буянов, основатель общероссийской общественной организации «Антиалкогольный фронт». Евгений, ну вот вы в этом алкогольном фронте-то как с алкоголизмом сражаетесь?
Вот основная наша направленность сейчас – это работа именно с подрастающим поколением. Mm-hmm. Вот это именно те, мы пытаемся формировать правильное общественное мнение об алкоголе, об алкоголиках. И, естественно, я считаю, что это основная задача – это не брать тех, кто уже спился, да, потому что с ними работать и тяжело, и контрпродуктивно. То есть, тяжело что-то объяснить взрослому человеку.
И причем более того, ведь человек, который пьет, он никогда не признает, что он алкоголик. Он всегда скажет: да ты что, да я всегда могу завязать.
Да, это огромная проблема. То есть, мы вот работали с разными реабилитационными центрами. Вот, и, естественно, это огромная проблема. То, что наркоман, он хотя бы признает, то, что он является наркоманом, и ему нужна помощь. Он не может остановиться самостоятельно. А у алкоголика существует такой миф, то, что они якобы могут завязать. Но самое интересное здесь в том, то, что наркоман никогда не умрет от ломки. А вот алкоголики, например, которые завязали при длительном употреблении алкоголя, очень часто умирают.
Угу. А вот какие стадии проходит человек в ходе алкоголизации?
Вообще существует 4 стадии, но разные...
Ну вот, чтобы понятно, объясни, как это.
То есть, ну, если вкратце, так называемая, там, ее выделяют как нулевая стадия, это когда человек в целом не употребляет алкоголь или употребляет его очень редко. Вот вторая, а первая стадия, это когда человек начинает употреблять алкоголь по праздникам. То есть, это один... раз в месяц, там, один раз в два месяца, или там, например, если немного алкоголя, там, два раза в месяц. А вторая стадия – это уже более частое употребление алкоголя, это уже, можно сказать, каждые выходные. То есть это уже человек, который испытывает определенный вид зависимости, причем это может быть не сколько физиологическая зависимость от алкоголя, а сколько психологическая. То есть он не может представить себе отдых без бутылки там, пива или виски, или еще какого-либо алкогольного напитка. Ну и третья стадия – это то, что вот мы иногда видим на улицах, да, то, что человек уже полностью погряз во всем этом, то есть он уже, в принципе, социально оторван от общества, он уже ничем не может заниматься, кроме как алкоголизмом. Вот. Но четвертая стадия, вот это уже, ну, ее тоже некоторые исследователи выделяют, то, что это уже, по сути, полностью разложившийся элемент, это бомжи, которые, даже если ты их выдергиваешь из этого общества, даже если они проходят реабилитацию, они же просто физически и психологически не могут адаптироваться в социуме, и они просто так же возвращаются к употреблению алкоголя.
Ну хорошо, вот конкретный пример. Допустим, член моей семьи находится, ну скажем, там, на второй или даже на третьей стадии. Я это вижу. Что делать? Человек сам справляться не хочет, говорит: да я-то, мне море по колено, я легко могу завязать. Вот как реагировать?
Вот на самом деле это уже достаточно запущенная стадия, и с ней что-либо сделать очень сложно, на самом деле. Несмотря на то, что существует огромное количество реабилитационных центров, которые берут бешеные деньги за реабилитацию, в Израиле, в США, в Европе, в России очень много центров, но в России они хотя бы подешевле чуть-чуть. Вот, на самом деле никто вам никогда не даст 100% гарантию избавления от алкогольной зависимости. Даже больше я вам скажу. А на самом деле процент реабилитации в государственных учреждениях меньше 10%. Процент реабилитации в частных клиниках чуть больше 10%, несмотря на то, что они заявляют о том, что там якобы какие-то есть 70%, 80% даже некоторые говорят.
Хорошо, а вот то, что говорят, закодируюсь там или вшить торпеду, вот такого рода инструменты, они работают?
Да, работают, но, как показывает практика, работают они на первый или второй случай. То есть, если человек...
стадии.
Да, нет, они работают, то есть, один раз человека закодировали, вот первый раз, а сработало, он полностью, там, например, там, год-два или там, 3 года продержался, да, не употреблял алкоголь. А второй раз его закодировали, он уже сорвался, например, через год. На третий раз прошивка уже, как показывает практика, статистика, она уже не работает, к сожалению.
Ну, здесь же еще проблема, это влияние среды. Вот ты, допустим, находишься в каком-нибудь коллективе, а там, ну, просто принято по пятницам накатывать, а может, еще и по средам, ибо среда – это маленькая пятница. Вот как противостоять этому влиянию среды? Легко ли?
На самом деле противостоять влиянию среды очень тяжело. Это очень тяжело. То есть мы советуем тем, кто сталкивался как раз с алкоголизмом, в первую очередь менять свою среду.
Окружение менять.
Окружение, среду. Да. Среду. Угу. Вот, и? То есть, и, естественно, если, например, ты прошел курсы реабилитации, приехал к себе в родную среду, сдержаться очень тяжело, и 99,9% не могут.
Сколько это... волка не корми, всегда в лес смотрит.
Да, да, к сожалению.
Скажи,
да.
А вот у вас есть какие-то конкретные примеры, когда бы ваш антиалкогольный фронт помогал реальным людям?
Конечно, есть такие примеры, то есть мы ими гордимся. Это и, ну, мы так как я занимаюсь строительством, вот, и финансами, то есть, естественно,
но
у нас...
Ну, свободная от общественной деятельности.
Конечно, общественная деятельность.
И эти примеры?
И эти примеры, то, что мы благодаря различным методам, то есть у каждого человека есть, как бы, ну, свои рычаги влияния. То есть для кого-то это Алан Карр, там есть книга «Как бросить пить, как бросить курить» помогла. А для кого-то это... Вот мы стараемся втянуть... Если это молодежь, у нас есть военно-патриотический клуб, мы стараемся втянуть молодежь из неблагополучных семей туда, потому что...
Ну, в занятия спортом.
Да, занятия спортом, за общественная деятельность, опять та же самая, потому что человек, когда он приходит домой, видит пьющих родителей, видит пьющих друзей, он, естественно, со 100% почти вероятностью втянется в это.
Ну хорошо, а вот что делать? Вот конкретный пример. Вот у меня есть знакомая, у которой пьет мать.
Тут я опять повторяюсь.
И она ее втягивает. Что делать?
Во-первых, к сожалению, необходимо разорвать отношения с матерью. То есть
именно... съехать на свою квартиру.
Да, потому что человек так, к сожалению, устроен, то, что он всегда подвержен отрицательным примерам. То есть если, например, молодой человек, ну, там, например, ребенок, видит отрицательный пример пьющего родителя, одного, например, из, есть статистические данные, то, что, например, при пьющем отце около 40% вероятность, то, что ребенок сопьется, там, от 30 до 40, там, в зависимости от социального положения, в зависимости от страны и от множества факторов. Там статистически колебается. Если это пьющая мама и папа, то вероятность того, что он сопьется, уже 70%. Да? Естественно, тут очень тяжело, конечно, с этим бороться, потому что родители, ну, к сожалению, никак... Ну, во-первых, алкоголики вообще не слушаются других людей, то, что они алкоголики не считают себя. Во-вторых, естественно, как взрослый человек будет слушать молодого? То есть он будет считать, что он более взрослый и более опытный, хотя это не всегда так.
Ну, а вот что делать-то там? Отнимать деньги, чтобы человек не покупал алкоголь или что?
Ситуация...
Не будешь же запирать там мать моей знакомой в квартире, да?
Да, ситуация очень тяжелая. Я считаю, то, что нужно в первую очередь этой маме показать другой образ жизни. То есть, вполне возможно, она пьет, потому что у нее там друзья все пьют, у нее на работе проблема, она так срывается.
В личной жизни проблемы,
потому что там отец ушел или умер. Вот, то есть, множество факторов. В первую очередь, нужно выявить причину, почему это происходит. Вот, и, естественно, пытаться вырвать из этой среды, показать, что, например, прийти... Есть такая клуб анонимных алкоголиков, на самом деле. Я вот скажу про них. Это не, тоже не коммерческая, можно сказать, даже это не организация, это просто сообщество людей, которые... употребляют или раньше употребляли алкоголь. Я в свое время относился к ним очень специфически, как так?
Скептически.
Скептически, да. А то, что люди приходят и общаются там, и это как-то может помочь. На самом деле и в Европе, и в Америке, и в России я вот убедился на этом, то, что это имеет результат. То есть люди, когда рассказывают о себе, о своей проблеме, общаются так, точно такими же людьми, которые раньше употребляли алкоголь там, или наркотики, это помогает, это позволяет сбросить социальную нагрузку. Вот, и благодаря этому...
Выговориться.
Да, и выговориться в том числе. И именно благодаря этому некоторые люди, ну, достаточно, я сейчас не буду говорить процент, достаточно высокий процент людей бросает употребление алкоголя и наркотиков.
Если вернуться к вашей общественной организации «Антиалкогольный фронт», то в количественном соотношении ты можешь сказать, скольким конкретно людям вы помогли?
Тут, на самом деле, нельзя так сказать, потому что у нас же есть филиалы в разных городах.
То
есть
да, и, это всероссийская организация.
Да, и, естественно, мы хоть общаемся друг с другом, у нас нет такой отчетности, мы не собираем ее. И тут, опять же, сложно сказать, это как про реабилитацию. То есть человек вышел из центра, он бросил пить. Но на какой срок он бросил пить? Это тоже важный аспект. И еще самое главное, мы, опять же, повторюсь, мы стараемся работать с молодыми людьми, те, кто либо вообще не употреблял алкоголь, либо только попробовали, и втягивать их в социальную деятельность, и не, как бы, чтобы у них не было даже желания попробовать алкоголь. Потому что брать алкоголика и вылечить его, на самом деле, это очень сложно, даже несмотря на ЛФК в Советском Союзе. Это слабо эффективно работало.
Хорошо, Евгений, благодарю тебя за столь развернутый ответ. Все-таки государство-то вам как-то помогает?
Нет, мы и сами стараемся не брать никакие государственные гранты, и в целом, но в целом, естественно, мы с государством мы работаем, потому что вот мы приняли закон, получается, были одним из инициаторов закона, провели всероссийское общественное слушание по ужесточению ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Вот,
а закон был принят в итоге?
Закон был принят не в тех формах, которые мы предлагали.
Но все-таки.
Но он был принят, да, ответственность ужесточилась, и достаточно сейчас серьезная ответственность. Если мы вспомним, достаточно не так давно был штраф был за употребление алкоголем вообще около 5000, и многих люди, водители, которых останавливали, они просто давали взятку на месте и уезжали дальше в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас это правонарушение, за которое... ловят, за которые несут люди ответственность, и которые я очень редко встречаю такие случаи, чтобы кто-то сказал, что мог, назовем так, отмазаться, да, от ответственности за употребление алкоголя за рулем.
Евгений, у нас остается 15 секунд, может быть, ты все-таки подведешь итог. Есть ли надежда, что с зеленым змеем война будет выиграна?
Ну, и опять повторюсь, то, что, естественно, мы это надеемся, и мы все делаем для этого, поэтому если бы мы на это надеялись, мы не занимались бы этим. Но наша основная задача сейчас – это не сколько полностью запретить алкоголь, сколько снизить его до приемлемых норм, чтобы это не было губительно для страны и для людей в целом.
Благодарю вас. С нами был Евгений Буянов, основатель Всероссийской общественной организации «Антиалкогольный фронт». Будьте трезвыми.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.